не видно. Тише. Через минуту ветер умолк, и воцарилась глубокая тишина. Но вот на зеркале озерца затемнела одна голова, другая. Затем поближе к охотникам спустился к реке крупный бобр со свежесорванной веткой в пасти и поплыл между цветами калужницы и ряской, поднимая вверх морду и толкая ветку вперед. Сбышка, который лежал на дереве пониже егенки, увидел вдруг, как осторожно шевельнулись у девушки локти, и наклонилась вперед голова. Егенка, видно, целилась в зверя, который, не подозревая о грозящей ему опасности, плыл к чистой глади озерца на расстоянии не больше половины полета стрелы. Но вот зажужжала тетива самострела, и одновременно раздался голос егенки. — Готово! Готово! Сбышка в один миг взобрался повыше и сквозь ветви поглядел на гладь озерца. Бобр то погружался в воду, то всплывал на поверхность, перекувыркиваясь при этом и показывая более светлые, чем спинка, брюшко. — Здорово попало. Сейчас ему конец, — сказала егенка. Она отгадала. Движения бобра становились все слабей, еще немного, и он всплыл на поверхность кверху брюхом. — Я пойду за ним, — сказал Сбышко. — Не ходи. Тут у берега трясина бездонная. Коли не знаешь, как пробираться, наверняка засосет. — Как же мы его добудем? — Да ты про то не думай. К вечеру он уже будет в Богданце, а нам пора домой. — Ловко ты его подстрелила. — Мне не впервой. Другие девушки и глянуть на самострел боятся, а с тобой хоть целый век по лесу ходи. Услышав эту похвалу, егенка улыбнулась от радости, но ничего не сказала, и они пошли назад по старой дороге через Лозняк. Сбышка стал расспрашивать о бобровых гонах, егенка рассказала ему, сколько бобров на Мочедольских и Сгожелецких болотах, и как они на озерцах и речушках строят свои мазанки и плотины. Вдруг она хлопнула себя по боку. — Ах ты, Господи! — воскликнула она. — Забыла на иве стрелы. Подожди меня. Не успел он сказать, что сам сходит за ними, как она, словно серна, помчалась назад и через минуту исчезла из виду. Сбышка ждал, ждал, и уж стал удивляться, что ее так долго нет. — Верно, растеряла стрелы и ищет их, — сказал он сам себе. — А все-таки надо пойти поглядеть. Не случилось ли чего с нею? Однако не успел он сделать их двух шагов, как перед ним появилась егенка с самострелом в руке, смеющаяся, румяная и с бобром за плечами. — Господи! — воскликнул Сбышка. — Да как же ты его добыла? — Как? — Влезла в воду, вот и вся недолга. — Мне не впервой. А тебя я не хотела пустить. Ты ведь не знаешь, куда надо плыть. Так тебя трясина и засосала бы. А я ждал тебя тут, как дурак. Хитрая ты девчонка. Ну что же мне было делать? Раздеваться, что ли, при тебе? Так ты и стрелы не забыла? Нет, это я только хотела, чтобы ты отошел от берега. Так-так. Ну, а пойди я следом за тобой, то-то бы диво увидал. Было бы на что поглядеть. Замолчи. Ей-ей, я уже шел к тебе. Замолчи. Через минуту, желая, видно, переменить разговор, она сказала, — Выжми мне косу, а то вся спина от нее мокрая. Сбышка одной рукой взялся за косу поближе к голове, а другой стал выжимать ее. — Лучше было бы расплести ее, — говорил он при этом. — Ветер тотчас и высушил бы. Но егенка не хотела расплетать косу, потому что им снова приходилось продираться сквозь заросли. Сбышка закинул теперь за спину бобра, а егенка пошла впереди. «Теперь, матько, скоро выздоровеет», — сказала она, — «потому для ран нет ничего лучше, как пить медвежье сало, а рану смазывать бобровой струей. Недельки через две сможет сесть на коня». «Дай-то бог», — сказал Сбышка, — «жду не дождусь, когда он выздоровеет. Больного бросить нельзя, а сидеть мне здесь не в моготу». «Не в моготу?» — переспросила егенка. Отчего же? Разве Зых ничего не говорил тебе про Данусю? Да нет, говорил. Я знаю, знаю, она тебя покрывалом накрыла. Он говорил еще мне, что всякий рыцарь дает обет —